Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Раздел «Единобожие – нечто самое тонкое, самое безупречное, самое чистое, и его очень легко поцарапать». Единобожие – нечто самое тонкое, самое безупречное, самое чистое. Его очень легко поцарапать, осквернить, оставить на нем след. Оно подобно белой одежде, на которой оставляет след любая грязь. И оно подобно зеркалу, на поверхности которого любое прикосновение оставляет след. Поэтому на него способны повлиять одно мгновение, одна фраза, скрытая страсть. Если человек не поспешит и не выровняет этот след чем-то противоположным, то он укрепится и превратится в часть натуры, и потом от него будет уже крайне сложно избавиться. Среди этих следов есть такие, которые быстро приходят и быстро уходят. И есть такие, которые быстро приходят, но медленно уходят. И есть такие, которые медленно приходят и быстро уходят. А есть такие, которые медленно приходят и медленно уходят. Однако среди людей есть такие, чье единобожие очень велико. И многие из этих следов тонут и растворяются в нем. Оно подобно большому количеству воды, в которую попадает капелька нечистот или грязи. Обладатель меньшего единобожия обольщается этим и смешивает свое слабое единобожие с тем же, с чем смешивает свое единобожие обладатель великого единобожия. И оно оставляет на его единобожии такие следы, каких не оставляет на великом единобожии. К тому же очень чистое место позволяет своему владельцу увидеть такое загрязнение, которое не увидит обладатель места менее чистого. Это позволяет ему сразу же устранить появившееся загрязнение, в отличие от обладателя места менее чистого, который не замечает появившееся загрязнение. И если вера и единобожие человека сильны, то они растворяют все скверные вхождения и побеждают их, в отличие от тех, у кого они слабы. Также обладатель множества благих деяний, в которых скверные дела тонут, заслуживает большей снисходительности, нежели тот, кто совершает такое же количество скверных деяний, при том, что благих деяний у него меньше, чем у первого. Как говорится, когда любимый совершил единственный проступок, дела благие тысячу заступников явили. Также искренность стремления, сила воли и совершенство покорности заставляют эти странные чуждые явления превратиться в то, что является следствием покорности и искренности. Тогда как ложь, испорченность намерения и слабость покорности отражают похвальные слова и дела, заставляя их превратиться в то, что является следствием лжи и неискренности, подобно тому, как одолевающие вещества заставляют благую пищу уподобиться им. Польза. Сокровищницы Аллаха и кладези благочестия недоступны сердцу, занятому кем-то, кроме него. Если отказ от следования своим страстям и спасает от наказания Аллаха и позволяет человеку снискать его милость, то сокровищница Аллаха и кладези благочестия, наслаждение близостью к нему, стремление к нему, радость, причиной которой становится он, все это недоступно сердцу, занятому кем-то кроме него. Даже если он относится к числу многопоклоняющихся, равнодушных к миру этому и обладателей знания. Ибо поистине Всевышний Аллах не желает помещать сокровища свои в сердце, занятое кем-то, кроме него, и стремления которого связаны с кем-то другим. Он помещает сокровища свои в сердце, которое считает бедность с ним богатством, а богатство без него – бедностью, величие без него – унижением, а унижение с ним – величием, наслаждение без него – мучением, а мучение с ним – наслаждением. Иными словами, оно не видит жизни, кроме как посредством него и с ним. А без него жизнь представляется ему смертью, болью, тревогой, скорбью и печалью. Обладателю такого сердца достанутся два рая. Рай в этом мире, который придет к нему заранее, и рай в судный день. Польза. Истинная сущность постоянного возвращения к покорности Аллаху. Инаба. Инаба – это постоянная преданность сердца Всевышнему Аллаху, подобное неотлучному пребыванию тела в мечети во время итикафа. Истинная сущность этого – устремленность сердца к любви к нему и поминанию его, посредством почитания его и возвеличивания, и постоянство органов тела в покорности ему посредством искренности по отношению к нему и следования его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Тот, чье сердце не находится в состоянии преданности только Аллаху, предан также разным образом. Как сказал господин исповедующих единобожие своим соплеменникам, что это за изваяние, которым вы предаетесь? Сура Пророки, аят 52. Он и его соплеменники разделили между собой истинную сущность преданности. И долей его соплеменников стала преданность изваянием, тогда как его долей стала преданность величественному Господу. Под изваяниями понимают всякие образы, изображения. Привязанность сердца не ко Всевышнему Аллаху, занятость этим и расположение к нему являют собой преданность образам, которые вошли в его сердце. Это подобно преданности истуканам и идолам. Поэтому ширк идолопоклонников состоял в преданности их сердец, стремлений и воли их идолам. Если в сердце человека образы, которые завладели им и поработили его так, что он предан им, то это подобно преданности идолопоклонников своим идолам. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и назвал такого человека их рабом и призвал на него несчастье и неудачу. Да будет несчастен раб динара, да будет несчастен раб дирхама, да будет он несчастен и да потерпит он неудачу, а если уколет его колючка, да не вытащит он ее. Аль-Бухари. Люди в этом мире путники, и каждый путник направляется к своей цели и останавливается у того, у кого желает остановиться. И стремящийся к Аллаху и миру вечному идет к Аллаху во время своего путешествия и останавливается только по прибытии к нему, ибо это цель его путешествия. О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай. Сура Заря, аяты 27-30. Жена фараона сказала: «Господи, возведи для меня дом в раю возле Тебя и спаси меня от несправедливых людей». Сура Запрещения, аят 11. Она попросила, чтобы дом был у него, а потом уже попросила о том, чтобы он был в раю, поскольку сосед важнее дома. Из слов шейха Али: «Мне было сказано во сне, подобно яви, или в яви, подобной сну. Не показывай нужду свою никому, кроме меня, а иначе я увеличу ее за то, что ты вышел за установленный для тебя предел в поклонении. Я испытал тебя бедностью, дабы ты превратился в чистое золото. Не превращайся же в подделку после выплавки и очищения. Я судил тебе бедность, а себе богатство. И если ты придешь ко мне с ней, я дарую тебе богатство. А если ты придешь с ней к кому-то другому, я перестану оказывать помощь и прогоню тебя от двери своей. Не полагайся ни на что, кроме нас, ибо все иное обернется бедой для тебя и убьет тебя. Если ты положишься на деяния, мы не примем их от тебя. Если ты положишься на познание, мы изменим их для тебя. Если ты положишься на любовь, мы позволим тебе постепенно впасть в заблуждение через нее. И если ты положишься на знание, мы остановим тебя возле него. И если ты положишься на творение, мы предоставим тебя им. Будь же доволен нами как Господом, и мы будем довольны тобой как рабом». Польза. Причина непроизвольного всхлипывания, которое постигает человека во время внимания к Корану или в иных случаях. Всхлипывание, которое постигает человека во время внимания к Корану или в иных случаях, имеет определенные причины. Причина первая. Когда человек внимает, он переживает состояние, в котором не оказывался ранее, и ощущает удовлетворение, оказавшись в этом состоянии, и происходит это всхлипывание. Это всхлипывание стремления. Причина вторая. Человеку вспоминается грех, который он совершил, и всхлипывание знаменует собой то, что он боится за себя и печалится о себе. Это всхлипывание страха. Причина третья. Человек вдруг замечает в себе изъян, который он не способен устранить и печалится. Это всхлипывание печали. Причина четвертая. Человек вдруг осознает совершенство того, кого он любит, и ему кажется, что дорога к нему закрыта. И тогда происходит всхлипывание, которое является собой всхлипывание сожаления и грусти. Причина пятая. Тот, кого он любит, скрывается от него, ибо занят другим. И, слыша аяты или иные слова поминания его, он вспоминает о любимом и вдруг осознает его красоту и видит открытую дверь и ясно видную дорогу. И это видение заставляет его всхлипнуть от радости. Как бы там ни было, причиной всхлипывания является сила воздействующего фактора и слабость области воздействия, которая не выдерживает этого воздействия. Признак силы, когда воздействующий фактор оказывает воздействие изнутри, и поэтому человеку незаметно никаких внешних проявлений этого воздействия. Сокрытие этого воздействия усиливает его и обеспечивает ему постоянство, а когда он демонстрирует его, оно ослабевает и может вообще исчезнуть. Все сказанное относится ко всхлипыванию правдивого, искреннего, ибо всхлипывающий бывает правдивым, бывает крадущим и бывает лицемером. Полезное правило. Мысли – основа и блага, и зла. Основой блага и зла является мышление, поскольку мысль – начало воли и стремления, равнодушия и оставления, любви и ненависти. Самое полезное размышление – размышление о том, что приносит пользу в мире вечном, и о том, как снискать благо мира вечного, а также о том, как отвести от себя вред в мире вечном, и о том, как избежать его. Эти четыре темы для размышления наиболее достойные. За ними следуют еще четыре. Это размышление о мирских благах и о способах их обретения, а также о том, что приносит вред в этом мире, и о способах спасения от этого. Разумные люди размышляют об этих восьми вещах. Во главе первого вида стоит размышление о милостях Аллаха и дарованных им благах, о его велениях и запретах, и путях познания его и его имен, и качеств из его книги, и сунны его пророка, мир ему и благословение Аллаха, и того, что согласуется с ними. Плодом этого размышления становится любовь и познание. И когда он размышляет о мире вечном и его достоинствах и постоянстве, а также о мире этом и его ничтожности и тленности, плодом этого размышления становится стремление к миру вечному и равнодушие к миру этому. И всякий раз, когда он размышляет о том, что жизнь на самом деле очень коротка и времени очень мало, плодом этого размышления становится серьезность и усердие. И он делает все, что в его силах, чтобы использовать время правильно. Эти размышления делают стремления человека возвышенными и оживляют их после того, как они умрут и опустятся. И в результате получается, что его заботит одно, а людей совсем другое. Этим размышлениям можно противопоставить скверные размышления, которые посещают сердца большинства творений. Приведем пример. Человек размышляет о чем-то таком, размышление о чем не было возложено на него, и что он не способен постичь из относящегося к лишнему бесполезному знанию. Например, размышление о сущности Господа и его качествах. Разум человека изначально не способен постичь это. К этой же категории относятся и размышления о тонкостях, которые приносят не пользу, а вред. Например, размышления о шахматах, музыке и о разного рода изображениях. Сюда же относятся размышления о науках, которые, даже будучи абсолютно правильными, не приносили бы душе ни совершенства, ни достоинства. Это размышления о тонкостях логики, математики, о науках, связанных с природой, и о большинстве философских наук, которые сами по себе таковы, что если бы человек достиг в них всех возможных высот, он не достиг бы совершенства за счет этого, и душа его не очистилась бы посредством них. Сюда же относятся размышления о страстях и удовольствиях, и способах их получения. Хотя это и доставляет удовольствие душе, но ни к чему хорошему не приводит. И в итоге приносит даже в этом мире намного больше вреда, чем пользы, не говоря уже о мире вечном. Сюда же относится размышление о том, чего не было. Мол, вот если бы оно было, то как бы оно было? Например, размышление о том, что было бы, если бы он сделался царем, или нашел клад, или ему досталось бы какое-нибудь бесхозное имущество, что бы он сделал? Как бы действовал, и как бы он брал, давал и мстил? Сюда относятся все низкие мысли такого рода. Сюда же относятся размышления о мелких подробностях людских дел и того, что происходит с ними и между ними. Об этом думают лишь обладатели душ, отвергающих истину и пустых. В них нет Аллаха, его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и мира вечного. Сюда же относятся размышления о тонкостях хитрости и интриг, с помощью которых можно достичь корыстных целей и добиться желаемого, будь оно дозволенным или запретным. Сюда же относятся размышления о разных видах стихов, их размеров и рифм, будь то стихи хвалебные или порицающие, любовные или траурные и так далее. Размышление обо всем этом отвлекает человека от размышления о том, в чем счастье для человека и его вечная жизнь. Сюда же относятся размышления о разных предположениях, не существующих в реальности, которые не нужны людям. Подобное существует в каждой науке, даже в таких науках, как фикх, основы фикха и медицина. Все эти размышления приносят больше вреда, чем пользы, и достаточно того, что они отвлекают человека от размышления о том, о чем следует размышлять, и о том, что приносит ему пользу в этом мире и в мире вечном. Раздел. У каждой вещи есть опыление. Стремление – опыление веры. Соединяясь, вера и стремление приносят плод, благие дела. Благие мысли об Аллахе – опыление для необходимости в нем. И соединяясь, они приносят плод, ответ на мольбу. Страх – опыление любви. Соединяясь, они приносят плод, исполнение его велений и соблюдение его запретов. Терпение – опыление твердой убежденности. И соединяясь, они приносят плод, предводительство в религии. Всевышний Аллах сказал: «Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения». Сура «Земной поклон», аят 24. Правильное следование посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, опыление искренности. И соединяясь, они приносят плод, принятие и действительность деяний. Деяние – опыление знания. И соединяясь, они приносят плод, преуспеяние и счастье. А отдельно друг от друга они бесполезны. Благоразумие – опыление знания. И когда они соединяются, результатом становится господство в этом мире и в мире вечном. И знание, обладающего знанием, приносит пользу. А если чего-то одного нет, то человек не сможет извлечь пользу из оставшегося. Решимость – опыление проницательности. И соединяясь, они приносят своему обладателю благо в этом мире и в мире вечном, и стремления его становятся предельно возвышенными. В достижении совершенства во всех делах мешает либо отсутствие проницательности, слепота внутреннего взора, либо отсутствие решимости. Благое намерение – опыление для здравости разума. И если нет ни того, ни другого, то не будет никакого блага, а соединяясь, они приносят плоды, разнообразные блага. Правильность мнения – опыление смелости. Соединяясь, они приносят помощь Всевышнего и победу, а если их нет, то Аллах оставит человека без помощи, и он потерпит неудачу. Если есть только мнение без смелости, то результатом будет трусость и слабость. А если есть смелость без мнения, то результатом станет легкомыслие и безрассудство. Терпение – опыление проницательности. И соединяясь, они несут в себе благо. Аль-Хасан сказал: «Если ты захочешь увидеть проницательного, у которого нет терпения, ты увидишь его. И если ты захочешь увидеть терпеливого без проницательности, ты увидишь его. А вот если ты увидишь терпеливого и одновременно проницательного человека, то это как раз то, что требуется. Благой совет опыления разума, и чем он сильнее, тем сильнее разум и просветленнее. Поминание и размышления опыляют друг друга, и результатом их соединения становится равнодушие к миру этому и стремление к миру вечному. Богобоязненность, опыление, упование. И когда они соединяются, сердце следует прямым путем. А опыление готовности ко встрече с Аллахом – отказ от надежд на долгую жизнь. Когда они соединяются, все благо заключается в их соединении, а зло – в их разъединении. Опыление возвышенных устремлений – правильное намерение. И когда они соединяются, раб Аллаха достигает своей цели. Правило. У раба Аллаха два предстояния пред Аллахом. У раба Аллаха два предстояния перед Аллахом. Он стоит перед ним во время молитвы, и он стоит перед ним в день встречи с ним. Кто достойно выстаивал первое стояние, для того второе не будет трудным. А для того, кто относился к первому стоянию пренебрежительно и не отдавал ему должного, второе стояние окажется трудным. Всевышний Аллах сказал: «А также ночью, поди ниц пред ним и славь его долгой ночью». Поистине эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя тяжкий день. Сура «Человек», аяты 26-27. Правило. Наслаждение требуется человеку, а порицаемым оно становится лишь тогда, когда испытать это наслаждение значит упустить наслаждение более значимое. Наслаждение требуется человеку и любому животному существу, и, как следствие, оно не является порицаемым само по себе. Оно становится порицаемым, и отказ от него становится лучше и полезнее его обретения, когда испытать это наслаждение значит упустить наслаждение более значимое и совершенное. Или же оно причиняет больше боли, чем отказ от него. Здесь и проявляются различия между разумным и проницательным, с одной стороны, и глупым и невежественным, с другой. Разумный, видя разницу между двумя наслаждениями и двумя болями, и понимая, что они несравнимы, без труда отказывается от менее значимого наслаждения ради обретения великого наслаждения и переносит наименьшую из двух болей, дабы избежать более сильной. Согласно этому правилу, наслаждение мира вечного значительнее и долговечнее, тогда как наслаждение мира этого менее значительное и меньше по продолжительности. То же самое можно сказать о боли в мире вечном и в мире этом. Здесь все зависит от веры и убежденности. И если убежденность человека сильна и оказывает непосредственное влияние на его сердце, он предпочитает наилучшее менее значительному, если говорить о наслаждении, и переносит несильную боль, чтобы избежать сильной. А Аллах тот, кого просят о помощи. Польза. Мольбы Аюба, мир ему. Всевышний Аллах сказал: «Помяни также Аюба, Иова, который воззвал к своему Господу: поистине меня коснулось зло, а ведь ты самый милостивый». Сура Пророки, аят 83. В этой мольбе истинная сущность единобожия соединилась с демонстрацией потребности в Господе и неспособности обойтись без Него. В хвале, возносимой Ему, то есть признании такого Его качества, как милость, присутствует оттенок любви. В этой мольбе присутствует также приближение к Нему посредством упоминания Его качеств, причист Он, и признание неспособности обойтись без Него. Когда попавший в беду обнаруживает все это, к нему приходит избавление от этой беды. Проверено, кто произнесет эти слова 7 раз, особенно с этим знанием, того Аллах избавит от постигшей его напасти. Польза. Мольбы Юсуфа, мир ему. Всевышний Аллах сказал, передавая слова своего пророка Юсуфа: Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам». Сура Юсуф, аят 101. Эта мольба соединяет в себе признание единобожия, смирение перед Господом, демонстрацию потребности в нем, отречение от покровительства кого бы то ни было помимо него и утверждение о том, что умереть мусульманином – важнейшая цель раба Аллаха, и что это в руках Аллаха, а не в руках его раба, а также признание воскрешения и стремление войти в число счастливых. Польза. Аллах – конечный предел всякого стремления, и в его руках ключи к хранилищам, и все деяния должны совершаться ради него, и искать что-то следует только у него. Слова Всевышнего «нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у нас» в суре Хиджр в 21 аяте содержат в себе один клад, а именно «любую вещь нужно ожидать только от того, у кого ее хранилище и в чьей руке ключи к этим хранилищам». И требовать это от кого-то другого значит требовать от него то, чего у него нет и что он не способен дать. И слова Всевышнего в суре «Звезда» в 42 аяте «К твоему Господу предстоит конечный исход» содержат в себе великий клад. А именно, все, что человек желает не ради него и не в связи с ним, недолговечно и быстро исчезает, поскольку конечный исход не к нему, а к тому, кому предстоит конечный исход всего сущего. Его творение, воля, мудрость и знание – предел всему, и он – предел всего желаемого. И любовь к тому, кого любят не ради него, страдания и мучения. И всякое дело, к которому человек относится не ради него, напрасное и ложное. И каждое сердце, не имеющее связи с ним, несчастное, и счастье и преуспеяние отгорожено от него. Все, что желают от него, соединено в его словах «нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у нас». А все, что требуется по отношению к нему – соединено в его словах «к твоему Господу предстоит конечный исход». Нет цели, к которой стоит стремиться, кроме него, и нет цели помимо него, которую можно считать конечной, пределом. За всем этим скрывается великая тайна из тайн единобожия, а именно, сердце не успокоится и не обретет отдохновения и умиротворения, пока не прибудет к нему. И все, что любят и к чему стремятся помимо него, требуется людьми не ради него самого, поскольку тот, кого любят и к кому стремятся ради него самого, только один, и к нему предстоит конечный исход, и ему принадлежит конечный предел всего. И невозможно, чтобы конечный исход предстоял к двум, как невозможно и изначальное создание творений двумя. И если конечной целью любви человека, его стремление, воли и покорности является не Аллах, то все это является ложным и покинет его как раз тогда, когда он больше всего будет нуждаться в нем. А если конечной целью любви человека, его стремление, воли и покорности является он, Всевышний, то ему достанется блаженство и наслаждение, радость и счастье, вечные и бесконечные. Раб Аллаха постоянно пребывает между нормами, касающимися велений, и нормами, касающимися испытаний. И ему совершенно необходима помощь в исполнении велений и забота, когда приходят испытания. Чем усерднее исполняет он веления, тем больше заботы получает, когда его постигают испытания. Если его исполнение велений безупречно внешне и внутренне, то и забота, и доброта придет к нему внешнее и внутреннее. Если же исполнение велений ограничивается внешними проявлениями, лишенными внутреннего содержания, то забота и доброта придут к нему лишь внешне, тогда как доля заботы внутренней у такого человека будет чрезвычайно мала. Ты можешь спросить, что подразумевается под заботой внутренней. Это появление в сердце спокойствия, умиротворения, исчезновение тревоги, беспокойства и отчаяния, возникающих во время испытаний, в результате чего человек предстает перед своим Господом смиренным и покорным, взирающим на него сердцем своим, стремящимся к нему духом своим и всей внутренностью своей. Созерцание доброты и заботы отвлекает его от боли, которую он испытывает. и его заставляет забыть о своей беде знание того, что Аллах выбирает для него наилучшее, и что он раб, и это безусловно. И постановления Господа распространяются на него вне зависимости от того, доволен он этим или нет. И если он доволен, то может снискать довольство, а если недоволен, то и его самого ждет недовольство. И эта внутренняя забота является следствием тех внутренних отношений, и чем они лучше, тем она больше, а чем они хуже, тем она меньше. Важная польза. Связь воли раба и его любви с одним лишь Аллахом. Раб Аллаха остается отрезанным от него до тех пор, пока его воля и любовь не будут связаны с его высочайшим ликом. Под этой связью подразумевается следующее. Любовь должна направляться к нему и быть связанной только с ним. И именно он должен быть ее конечным пределом. И познание должно быть связано с его именами, качествами и действиями. И свет их не должен закрываться мраком отрицания, равно как свет любви не должен закрываться мраком предавания Аллаху сотоварищей. И поминание его должно быть связано с ним, Всевышним, дабы исчезла завеса беспечности между поминающим и поминаемым, и дабы, поминая его, он не обращал внимания ни на кого, кроме него. Вот тогда поминание действительно будет связано с ним. И тогда деяния будут связаны с его велениями и запретами, и он будет проявлять покорность ему, потому что ему было велено поступать так и потому что он любит это, и отказываться от запретного, потому что ему было запрещено это, и оно ненавистно ему. Это и означает связь деяний с его велениями и запретами. Истинной же сутью ее является исчезновение побудительных мотивов в виде корыстных целей и мирских устремлений к совершению действия или отказу от его совершения. И тогда упование и любовь будут связаны с ним, потому что человек начнет доверять ему, полагаться на него и будет доволен тем, как он распоряжается его делами, ни в коем случае не обвиняя его ни в чем, что бы ни произошло. И потребность его будет связана исключительно со Всевышним и больше ни с кем. И его страх, надежда и радость будут связаны только с Аллахом. И он не будет бояться никого, кроме него, и не будет связывать надежды ни с кем, кроме него. И он не будет по-настоящему радоваться никому, кроме него, и если даже творение доставит ему какую-то радость, то полную и совершенную радость, усладу очей и спокойствие сердца, он сможет обрести только посредством него, Всевышнего. А все остальное будет приносить ему радость, только если поможет достичь ему этой цели. Если же оно будет мешать ему в ее достижении, то оно больше заслуживает печали, отчужденности и неспокойствия сердца при его обретении, нежели радости. То есть человек должен радоваться только ему и тому, что помогает приближаться к нему, и тому, что помогает ему снискать его довольство. Всевышний Аллах сообщил, что Он не любит радующихся миру этому и его украшениям, и велел радоваться Его милости и милосердию. Это ислам, вера и Коран, согласно толкованиям сподвижников и их последователей. И так подразумевается, что если все перечисленное у человека связано с Аллахом, то у него есть связь с Ним. А в противном случае он отрезан от Господа своего и связан со своими мирскими устремлениями и с собственной душой, и его познание, воля и поведение далеки от правильного. Важное правило. Истинная сущность связи раба с Господом. Я размышлял об этом и обнаружил, что основа заключается в том, чтобы ты знал, что все блага приходят к тебе от одного лишь Аллаха, будь то благо покорности или благо удовольствия, и чтобы ты желал, чтобы Он побуждал тебя помнить об этих благах и внушил тебе благодарность за них. Всевышний Аллах сказал: «Все блага, которые вы имеете, от Аллаха, и если вас касается беда, то вы громко взываете к Нему о помощи». Сура Пчелы, аят 53. И Всевышний Аллах сказал: «Помните о милостях Аллаха, быть может, вы преуспеете». Сура Преграды, аят 69. Всевышний также сказал: и будьте благодарны за милости Аллаха, если вы поклоняетесь Ему. Сура Пчелы, аят 114. И как эти блага приходят только от Него и по Его милости, так и помнить о них и благодарить за них можно только при Его содействии. А грехи от того, что Он оставляет своих рабов без помощи и поддержки и предоставляет человека его душе. И если человек не изменит этого, то сам раб ни за что не сможет изменить это самостоятельно. Как следствие, раб Аллаха вынужден взывать к нему со смиренными мольбами, прося отвести от него причины подобных явлений, дабы это не постигло его. А когда это происходит согласно предопределению и по причине человеческой природы, он вынужден смиренно обращаться к нему с мольбами, прося отвести от него следствие этого состояния и наказания, которое оно влечет за собой. Таким образом, раб Аллаха постоянно испытывает потребность в этих трех основах и не будет ему без них преуспеяния. Это благодарность, стремление к благополучию и искреннее покаяние. Размышляя дальше, я обнаружил, что все это связано со стремлением и боязнью, а они не подвластны рабу Аллаха. Они в руке того, кто поворачивает сердца, как пожелает. Если он оказывает содействие своему рабу, он обращает его сердце к себе и наполняет его стремлением и боязнью. Если же он оставляет его без помощи, то предоставляет его собственной душе и не поворачивает к себе его сердце и не желает для него этого. А ведь то, чего желает Аллах, обязательно происходит, а того, что он не желает, никогда не бывает. Далее я задумался, есть ли у содействия и оставления без помощи причина, или же они происходят по одной только воле без причины. И оказалось, что причина их – пригодность области воздействия или, напротив, ее непригодность для этого воздействия. Всевышний сотворил эти области очень разными в том, что касается их пригодности и способности к восприятию. Неодушевленные предметы не воспринимают то, что воспринимают живые существа. Да и между двумя категориями живых существ наблюдаются различия. Так, например, для живого существа, способного говорить, неприемлемо то, что приемлемо для скотины. Между ними существуют огромные различия в восприятии. Точно так же бессловесные животные различаются между собой в восприятии. Однако среди представителей любого одного вида живых существ не существует такого большого диапазона различий, как у представителей рода человеческого. И если область влияния подходит для милости, то человек признает эту милость и осознает ее ценность и значимость, благодарит того, кто оказывает ему эту милость, и воздает ему хвалу за нее, и возвеличивает его за нее, и знает, что она – исключительно проявление его щедрости и его даяния, при том, что он не заслуживает этой милости, и она не принадлежит ему и осуществляется не посредством него, а принадлежит одному лишь Аллаху и осуществляется посредством него одного. И он признает его единственность со своей искренностью, и он признает его единственность со всей искренностью, направляет эту милость на угодное ему в знак благодарности и воспринимает ее исключительно как проявление его щедрости, зная собственное несовершенство и упущение в благодарности, слабость и нерадивость. И знает, что если Аллах продлит для него эту милость, то это будет исключительно его милостыня, милость и благодеяние. А если Аллах лишит его этого блага, то он волен сделать это и имеет на это право. И чем больше милостей он посылает ему, тем более смиренным, покорным и благодарным он становится. И он опасается, что Всевышний лишит его этих милостей потому, что он недостаточно благодарит его за них, подобно тому, как лишает он своих милостей того, кто не признает их и не заботится о них должным образом. Если же человек не благодарит за милости и отвечает на них противоположным тому, что требуется, то он заслуживает того, чтобы Аллах лишил его этих милостей. Да и может ли быть иначе? Всевышний Аллах сказал: «Таким образом мы искушали одних из них другими. дабы они сказали: «Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» Сура Скот, аят 53. Это те, которые знали цену этим милостям, принимали их, любили и воздавали хвалу благодетелю за них, любили его и благодарили. И Всевышний Аллах сказал: «Когда им явилось знамение, они сказали: „Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха“. Аллах лучше знает, кому доверить свое послание». Сура Скот, аят 124. А причиной того, что Аллах оставляет раба своего без помощи и поддержки, является непригодность области воздействия, и то, что человек, получая милости, говорит: «Это мое, я получил это, потому что заслуживаю этого и имею на это право». Как сказал Всевышний: «Он сказал: „Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю“». Сура Рассказы, аят 78. То есть Аллах знает о знании, которое есть у меня, и благодаря Ему я достоин всего, что даровано мне, и заслуживаю это. Аль-Фарра сказал: «То есть за мои достоинства, то есть когда все это было даровано мне, я заслуживал это и имел право на это». Мукатель говорил: «То есть за благо, которое Аллах видит во мне». Абдуллах ибн Аль-Харис ибн Науфаль упоминал о Сулеймане, сыне Дауда, которому было даровано царство, и читал слова Всевышнего: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, благодарным я буду или неблагодарным». Сура Муравьи, аят 40. Ведь он не говорил: «Это благодаря моим достоинствам». И он упоминал о Каруне и его словах: «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». Сура Рассказы, аят 78. То есть Сулейман считал все, что даровано ему, милостью Аллаха, и понимал, что все это даровано ему для того, чтобы испытать его, будет ли он благодарить за дарованное. А Карун считал себя причиной того, что это даровано ему, считая, что имел право на это. Также и слова Всевышнего: «Если мы дадим ему вкусить милость от нас после того, как его коснется несчастье, то он непременно скажет: „Все это для меня“». Сура Разъяснены, аят 50. То есть я заслуживаю это и имею на это такое же право, как царь на свое царство. А верующий считает все это собственностью Господа и милостью от Него, которую Он дарует своему рабу при том, что тот не заслуживает этого. Это милостыня, которую Он подает своему рабу, и Он может и не подавать ему ее. И если бы Он лишил его этой милости, то это не было бы лишением того, чего тот заслуживал. И если человек не видит всего этого, то он начинает считать, что заслуживает даруемых ему милостей и достойных, и впадает в самолюбование. И душа его выходит за границы дозволенного в своем отношении к милости, начинает превозноситься над другими посредством нее, и ее уделом становится ликование и бахвальство. Как сказал Всевышний: «Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он становится отчаявшимся, неблагодарным. Если же мы дадим ему вкусить милость после постигшей его беды, то он говорит: „Напасти оставили меня в покое“». Он начинает ликовать и бахвалиться. Сура Худ, аяты 9-10. Всевышний порицает такого человека за отчаяние и неблагодарность во время испытания бедами и ликование и бахвальство во время испытания милостями. Вместо того, чтобы воздавать Аллаху хвалу, благодарить Его и прославлять Его за то, что Он избавил его от беды, он говорит: „Напасти оставили меня в покое“. А если бы он сказал: „Аллах избавил меня от напасти и по милости своей“, то это не было бы порицаемым. Напротив, это было бы похвальным деянием. Однако он беспечен, не замечая того, что это благодетель избавил его от напастей, и приписывает их уход им самим, и ликует, и бахвалится. Когда Всевышний знает о том, что это в сердце его раба, это становится одной из главных причин того, что он оставляет его без своей помощи и поддержки и предоставляет его собственной душе. Поистине, его область воздействия непригодна для абсолютной и совершенной милости. Как сказал Всевышний Аллах, поистине наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать. Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением. Сура Трофеи, аяты 22-23. Всевышний сообщил, что их область воздействия непригодна для Его милости, и помимо этой непригодности существует еще одно препятствие, мешающее милости приходить к ним. Это их отказ признавать ее. Они отворачиваются с отвращением и после того, как узнают эту милость и убедятся в ее истинности. Необходимо знать, что причины того, что Аллах оставляет своего раба без помощи, появляются из-за того, что душа остается такой, какой она была сотворена изначально, из-за оставления ее в таком состоянии и предоставления ей полной свободы. Причина отсутствия помощи и поддержки от Всевышнего – от нее и в ней. А причины содействия и помощи Аллаха появляются, когда Всевышний Аллах делает душу пригодной для его милости, то есть причины этого содействия от него и от его милости. Он сотворил и то, и другое, подобно тому, как сотворил он части земли. Эта часть пригодна для роста растений, а другая непригодна. Также он сотворил деревья, одни плодоносят, другие нет. Также он сотворил пчелу, из брюшка которой выходит питье разных цветов, мед, и осу, которая не способна делать это. И он сотворил благие души, пригодные для поминания его и благодарности ему, любви к нему, почитания и возвеличивания его, единобожия и чистосердечного отношения к его рабам. И он сотворил скверные души, непригодные для всего перечисленного. И он мудрый, знающий.